Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о человеческом опыте встречи со Христом. И до сих пор мы говорили об опыте людей Евангелия, о тех, кто встретил Христа, ходящим по земле. Но Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, говорит апостол Павел. И значит, возможность таинственной, молитвенной встречи со Христом с точки зрения верующего человека также есть у всех, кто живет в мире после окончания земного пути Спасителя, после Его вознесения. И эта встреча, этот опыт может быть ничуть не меньше, не ниже, не плоше, не менее полноценным, чем опыт людей евангельской поры. Подтверждение тому – святые всех веков христианской истории. И не случайно только что епископ Василий Родзянко перекинул мостик от истории Марфы и Марии к фигуре преподобного Сергия Радонежского. В знаменитой книге русского философа и историка Георгия Федотова «Святые Древней Руси» ему посвящена отдельная глава. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Основоположник нового иноческого пути, преподобный Сергий не изменяет основному типу русского монашества, как он сложился еще в Киеве XI века. Образ Феодосия Печерского явно проступает в нем, лишь более утончившийся и одухотворенный. Феодосия напоминают и телесные труды преподобного Сергия, и сама его телесная сила и крепость, и худые ризы, которые, как у киевского игумена, вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Все это традиционные черты в облике преподобного Сергия. Смиренная кротость – основная духовная ткань его личности. Рядом с Феодосием кажется лишь, что слабее выражена суровость аскезы, ни вериг, ни истязаний плоти. Но сильнее – безответная кротость, доходящая у игумена почти до безвластия. До введения общежития Сергий однажды нанимается к одному из своих монахов строить сени в его келье за решето гнилых хлебцев. Крестьянину, смеявшемуся над его убожеством, он кланяется в ноги и сажает его с собой за трапезу. Мы никогда не видим преподобного Сергия, наказывающим своих духовных чад. Преподобный Сергий, когда его родной брат, вероятно, вместе с частью монахов, вступил с ним в спор за старшинство, тайно оставил обитель и удалился к своему другу, игумену махрическому Стефану, чтобы строить себе новую обитель на Киржаче. Только приказание митрополита Алексия заставило его вернуться в свой монастырь, куда его призывало раскаявшиеся братья. И чудеса святого благодетельны и безгневны, он не карает грешников. В самых чудесах своих преподобный Сергий ищет умолить себя, принизить свою духовную силу. Свой источник он изводит из земли молитвой только вследствие ропота монахов на отсутствие питьевой воды – и запрещает называть этот источник Сергиевым. «Яко да никогда же слышу от вас моим именем источник он зовущ. Небо аз дах воду сию, но Господь дарова нам недостойным». Но в этом древнем лике русского святого мы можем разглядеть и новые черты. Сергиева простота без пестроты лишь подготовляет к таинственной глубине, поведать о которой бессилен его биограф, но которая говорит о себе еще неслыханными на Руси видениями. Древние русские святые чаще имели видения темных сил, которые не пощадили и преподобного Сергия. Но только с Сергием говорили горние силы на языке огня и света. Этим видениям были причастны и некоторые из учеников святого, те, которые составляли мистическую группу вокруг него – Симон, Исаакий и Михей. Однажды, когда преподобный Сергий совершал литургию в сослужении двух священников, Исаакий и другой ученик увидели сослужащего ему четвертого, светоносного мужа в блистающих ризах. Тот же Исаакий просил у Сергия благословения на вечное молчание. И когда учитель благословлял его, он увидел велик пламень, исшедший от руку его и окружающий всего Исааки. Два видения в житии принадлежат самому Сергию, но в них участвуют его ученики. Однажды ночью в своей келье преподобный слышит голос, называющий его по имени «Сергия». Открыв окно, он видит необычайный свет в небе и множество зело красных птиц, слетевшихся над его монастырем. Небесный голос дает ему обетование. «Им же образом видел еси птица сия, так и умножится стадо ученик твоих, и по тебе не оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати». С той же мыслью святого об учениках его связано и другое его, исключительное по значению, видение. Преподобный Сергий, первый из русских святых, имел видение Богоматери. Вот как оно описано у Епифания. «Однажды блаженный отец молился по обычном своем правиле перед образом Матери Господа нашего Иисуса Христа. Отпев благодарственный канон пречистый, присел он немного отдохнуть и сказал ученику своему Михею: «Чадо, трезвись и бодрствуй, ибо чудное и ужасное посещение готовится сейчас нам». И тотчас послышался голос: «Се пречистое грядет». Святой же, услышав, заторопился из кельи в сени. И вот великий свет осенил святого, паче солнца сияющего. И видит он пречистую с двумя апостолами, Петром и Иоанном, блистающих неизреченной светлостью. И как только увидел, полнит святой, не в силах терпеть нестерпимую зарю. Пречистая же своими руками коснулась святого, сказав: «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках, о которых ты молишься, и об обители твоей. Не скорби уже, ибо отныне она всем изобилует, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем Господу неотлучно суду от обители твоей, подавая потребное неоскудно, снабдевая и покрывая ее». И, сказав сие, стало невидимо. Святой же в исступлении ума одержим был великим страхом и трепетом. Понемногу придя в себя, нашел он ученика своего, лежащим от страха, как мертвого, и поднял его. Тот же начал бросаться в ноги старцу, говоря: «Поведай мне, Отче Господа ради, что это было за чудное видение, ибо дух мой едва не разлучился от союза с плотью из-за блистающего видения». Святой радовался душою, и лицо его цвело от этой радости, но не мог ничего отвечать, кроме одного: «Потерпи, чадо, ибо и во мне дух мой трепещет от чудного видения». Так они и стояли и дивились про себя. Потом он сказал ученику своему: «Чадо, позови мне Исаака и Симона». И когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел пречистую с апостолами и какие чудные обещания изрекла она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости и все вместе отпели молебен Богоматери и прославили Бога. Святой же всю ночь оставался без сна, помышляя в уме о неизреченном видении. Для двух из этих таинственных видений, двух литургических, мы можем найти аналогии в житии Ефимия Великого, издавна известном на Руси. Но и тут не представляется возможным говорить о простом литературном заимствовании. Слишком тесно они связаны с остальными видениями этой группы. Почти не сомнение, что предание о них сохранено мистической троицей учеников преподобного – Исаакием, Михеем и Симоном. Если Исаакий и Михей своей кончиной упредили святого Сергия и были связаны обещанием молчания до смерти, то от Симона Епифаний мог узнать о тайнах, оставшихся неведомыми для остальных монахов. Соединим эти видения с влечением преподобного Сергия к пустыне, которая при отсутствии аскетической суровости объяснима лишь созерцательным складом ума. Вспомним о посвящении всей его жизни Пресвятой Троице. Для бедной богословием Руси Пресвятая Троица ни до Сергия, ни после него не была предметом умозрения. И мы с необходимостью придем к предположению, что в лице преподобного Сергия мы имеем первого русского святого, которого в православном смысле этого слова можем назвать мистиком, то есть носителем особой таинственной духовной жизни, неисчерпываемой подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы. Тайны его духовной жизни остались скрытыми для нас. Видения – суть лишь знаки, отмечающие неведомое. Но в свете этих видений вполне позволительно указать на родственность духовной жизни преподобного Сергия современному ему мистическому движению на православном Востоке. Это известное движение исихастов, практиков умного делания или умной молитвы, идущее от святого Григория Синаита с середины XIV столетия. Новую мистическую школу Синаит принес с Крита на Афон, и отсюда она широко распространилась по греческому и югославянскому миру. Святой Григорий Палама, Тырновский патриарх Ефимий, ряд патриархов константинопольских были ее приверженцами. Богословски эта мистическая практика связывалась с учением о фаворском свете и божественных энергиях.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа-историка Георгия Федотова «Святые Древней Руси». Рядом с именем преподобного Сергия Радонежского часто и не случайно звучит имя другого самого известного русского святого, преподобного Серафима Саровского. Оба монахи, оба преподобные, оба по-своему определили духовный облик своих эпох. Давайте послушаем теперь размышления о преподобном Серафиме, архивную запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Каждый год 1 августа совершает Русская Православная Церковь память преподобного Серафима Саровского. И это совершение памяти в переводе с церковно-славянского языка означает радостное, благодарное, молитвенное сосредоточение памяти нашей на одном человеке или на одном событии. Кого же и что празднуем мы, совершая память преподобного Серафима Саровского? Почему из всех многочисленных святых своих, как бы с особенной любовью, выбрал наш народ именно этого святого? Прославление преподобного Серафима Саровского, то есть официальное причисление его к лику святых, совершилось сравнительно совсем недавно, в 903 году. Да и жил он недавно, был старшим современником Пушкина. Таким образом, не на какую-то седую древность направляется наш духовный взор, наше внутреннее внимание, когда совершаем мы память преподобного Серафима. Может быть, потому так и любим мы его, с такой благодарной радостью помним, что чувствуем еще его близость к нам, а потому и некое особое его значение для нас, для нашей теперешней судьбы, для нашего, такого тяжелого, смутного, безрадостного времени. Но, конечно, не только потому. Что-то раскрывается, что-то светит нам в самом его облике, безотносительно к тому, когда и где он жил. Но именно этот свет и оказывается нам сейчас, в нашей теперешней жизни, нужнее, насущнее всего. Ничем не был замечателен Серафим по своему происхождению. Родился в ничем не замечательной, как говорили тогда, мещанской семье, не богатой, но и не бедной, в средней полосе России, тоже смиренной, простой, бесхитростной. С ранней молодости тянуло его в монастырь. И вот молодым, сильным, здоровым оказывается он в Сарове, в густых, благодатных лесах Приволжья. Радостно принимает, смиренно проходит все так называемые монастырские послушания. Работает столяром, рубит, строит, ничем не выделяется из окружающей его простой народной среды. Плоть от плоти, кровь от крови народа, нетронутого сложной, одновременно и блестящей, но и суеты, исполненной жизни дворянской, интеллигентской столичной России. Там, в далеком, великолепном Санкт-Петербурге бушуют страсти. Убивают гвардейские офицеры царя Павла I, разоряет Россию французское нашествие, бунтуют на Сенатской площади декабристы. Растет из творчества Пушкина великая русская литература. Здесь, в далеком от всего этого Сарове, в тишине необъятных лесов, как бы царит вечность. Там совершается история. Здесь тот вечный и духовный фон ее, которым в конечном итоге она, эта история, оценивается. В должные сроки посвящают Серафима в диаконы, потом в иеромонахи. Теперь служит он у престола, совершает великое таинство благодарения, таинство встречи и общения со Христом за его трапезой в его царстве. Но вот разгорается в нем, как некий тайный и невидимый пожар, жажда еще большей близости к Богу, еще более глубокого погружения в таинственную, божественную первооснову бытия. Он получает разрешение поселиться один в лесу, стать по монашеской терминологии затворником. И в этом затворе, в маленькой избушке, им самим построенной, на им самим расчищенной полянке, проводит он целых 15 лет. Часами стоит на коленях на камне. Потом будут говорить 1000 дней и 1000 ночей в молитве, в созерцании, но и в общении с природой, в любовном мире с Божьей тварью. Говорят, приходил к нему медведь, и он кормил его собственным медом. Нападают на него злые люди, до полусмерти избивают его, и он, хотя и сильный от природы, не оказывает им сопротивления. Но вот проходят эти 15 лет затвора и одиночества, и возвращается Серафим в монастырь. Словно только для того и уходил он от мира, даже монастырского мира и от людей, чтобы потом вернуться к ним, их обогатить тем сокровищем, что собрал он в одиноком своем подвиге, словно для них, за них совершал он этот подвиг, и вот теперь с ними пришел разделить это богатство. И постепенно, сначала едва заметной струйкой, а в конце неудержимым потоком потянулись к нему люди. Молодые и старые, крестьяне и помещики, простецы и интеллигенты, провинциалы и столичные петербургские чиновники. И каждого встречает он тем же приветствием: «Радость моя!» Каждого вводит в свою духовную радость. В памяти всех, видевших его в эти годы, остался он согбенным от ударов разбойников старцем, одетым в белое, неким светлым видением, одним своим светом и радостью, умиротворяющим, исцеляющим, одухотворяющим. Дошла до нас запись беседы его с приехавшим к нему помещиком Мотовиловым, беседы, в которой объясняет он смысл христианской жизни как стяжание Святого Духа, и объясняет не столько словами и рассуждениями, сколько приобщая собеседника к своему опыту озарения, таинственной высшей радости всепобеждающего внутреннего мира. Холодным зимним утром находят его умершим, на коленях перед любимой его иконой Божьей Матери умиление, с радостной улыбкой на лице. Но смерть его не только не прекращает, она усиливает людской поток к Сарову, к могиле светлого старца, которая становится как бы духовным средоточием всей России. и уже почти в канун трагического обрыва русской истории, в начале нашего страшного 20 века, совершается та летняя Пасха, которую сам преподобный Серафим предсказал перед смертью. Торжественное, всенародное, всероссийское прославление Саровского и всея России чудотворца. Что же празднуем мы, вспоминая, радостно и благодарно, светлого Саровского старца? Свет, мир и радость, льющиеся из этой удивительной жизни, и без которых не исцелить ни нам, ни нашему народу и стране страшных духовных ран. Вспоминаем любовь, с которой он обращался ко всем приходящим к нему. Вспоминаем и то подлинное сияние духовной жизни, от которой все мы так далеки теперь, и которой пора нам всем начать возвращаться.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И, наконец, в разговоре о людях веры, о святых, хочется обратиться к книге Сергея Фуделя «Путь отцов». Это антология святоотеческой мысли, но не просто подборка цитат. Фудель, как автор, показывает, что опыт древних святых – это, опять же, опыт человека как такового, опыт, который может быть актуален сегодня, который превосходит границы той или иной эпохи, потому что касается самого главного в человеке. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов», главу «Первоисточная сила».
«Любовь к Богу, — говорил Антоний Великий, — сильнейший возбудитель ревности к подвигу жизни. И других убеждал он паче всего воспитывать в себе любовь к Богу как силу несокрушимую и неотпадающую. Самое угодное Богу дело, — сказал он, — есть дело любви. Его исполняет тот, кто непрестанно хвалит Бога в чистых помышлениях своих, возбуждаемых памятью о Боге. От памятования рождается любовь полная, как написано: «Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к тебе, Боже». Псалом 41, стих 2. В ком вселилась любовь к Богу, того ничто мирское не может уже отлучить от Бога, как написано: «Кто отлучит нас от любви Божией?» Авва Исаия. Если ум укрепится и решится последовать любви, то погашаются все страсти плоти и духа. Силой любви ум противостоит порочным влечениям. Авва Исаия. Если истинно возлюбим Бога, то сею самую любовью отгоним страсти. Любить же Его есть предпочитать Его миру с всегдашним посвящением себя Ему. Максим Исповедник. Брат сказал Авве Агафону: «Мне дана заповедь, но исполнение заповеди сопряжено со скорбью, и хочется исполнить заповедь, и опасаюсь скорби». Старец отвечал: «Если бы ты имел любовь, то исполнил бы заповедь и победил бы скорбь». Ясный знак любви Божией есть сердечная радость о Боге, ибо что любим, о том и радуемся. Как мед услаждает гортань нашу, когда вкушаем его, так увеселяет сердце наша любовь Божия, когда вкушаем и видим, яко благ Господь. Истинный Божий любитель мир и все, что в мире есть, презирает и к единому, прелюбезному своему Богу стремится. О, любовь! Любезная и сладкая любовь!» Святитель Тихон. «Благодать с самого того момента, как приемлем крещение, сокровенно начинает пребывать в самой глубине ума, духа, утаивая присутствие свое. Когда же начнет кто любить Бога от всего произволения сердца своего, тогда она неизреченным неким словом беседует в душе через чувство ума, часть некую благ своих, сообщая ей. Вследствие сего, кто восхочет навсегда крепко удержать сие обретение, тот приходит к желанию отречься с великой радостью от всех настоящих благ, чтобы совсем приобресть то поле, на коем нашел он сокрытым сокровище жизни. Блаженный Диодох. Упоенный любовью Божией в всем мире, то есть в доме рыданий, забывает все свои труды и печали, и по причине своего упоения делается бесчувственным ко всем греховным страстям. Исаак Сирин. Любовь к Богу естественно горяча и делает душу иступленную, почему сердце, ощутившее ее, не может вместить ее и стерпеть, но по мере качества своего и нашедшей на него любви, видится в нем изменение необычное. Сим духовным упоением упоевались некогда апостолы и мученики. Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько оно доступно для смертных. По действу — опьянение души, по свойству — источник веры, бездна долготерпения, море смирения. Иоанн Лествичник. Вот обычное у святых отцов определение любви к Богу и состояние человека, ее стяжавшего. Тут не холодный расчет догматического понимания, который лежит у нас в папке с другими бумагами, а именно любовь к живому лицу человеческой истории, Богу и человеку. К тому, чье мертвое тело пеленали Иосиф с Никодимом, и которому воскликнула Мария Магдалина: «Равуни!» Святые отцы средних и новых веков по преемству приняли от первохристианства его первую любовь, которой упоевались апостолы и мученики, и поэтому истинное монашество Востока можно назвать непрекращающимся первохристианством. Весь свой подвиг отцы воспринимали первохристиански, то есть не как расчетливое выполнение должных дел, а как неутолимую жажду любви сораспятия со Христом. «Глубоко уязвившийся любовью к Богу, — говорит преподобный Никита Стефат, — не имеет достаточных к удовлетворению сего расположения сил тела, ибо в трудах и потах подвижничества нет насыщения сему его расположению. Находясь в состоянии, подобном тому, в каком находится томимый крайней жаждою, ничем не может он до насыщения удовлетворить внутренне жгущие его жажды. Полагаю, что таким же сверхъестественным жаром любви, быв пленены и мученики Христовы, не чувствовали мук и насыщения не имели, предаваясь им, но сами себя побеждали распаленным к Богу рвением и всегда находили, что эти страдания их далеко отстают от меры их пламенного желания страдать за Господа. Удивительно, с какой непосредственной ясностью жили святые в евангельские часы и минуты истории. Сказывал Авва Исаак: «Однажды я сидел у Аввы Пимена Великого и увидел, что он пришел в выступление. Я поклонился ему до земли, прося сказать мне, где он был. Принужденный объявить тайну свою, он сказал: „Мой ум был при кресте Спасителя в те минуты, когда при кресте стояла Богоматерь Мария и плакала. Мне бы хотелось так, лакать всегда. Отцы сказали нам слово, взятое из самого сердца первохристианской церкви. Любовь есть источник веры. Этим словом они одновременно вскрывают всю причину нашего маловерия. Мы потому не верим, что не любим, или, что то же самое, любим только себя. Причина неверия – любление земной славы, как свидетельствует сам Господь во Святом Евангелии. Как вы можете веровать и славу друг от друга приемлюще? Бог, имея попечение о нашем благополучии, дал нам заповедь: «Возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе». Было то некогда, когда у христиан было сердце и душа едино. Ныне тому противное видим. Ныне у христиан сердце противу сердца и душа противу души. Ныне очень редко у кого бы на сердце любовь была. Уже бы за умножение беззаконий иссякла любовь. Христиане, горе нам без любви. Где нет любви, там нет веры. Веры бы без любви не бывает. Святитель Тихон.
Это была аудиоверсия книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы «Первоисточная сила». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».